Первая тема, первая гостья. Лариса Заливная, член общественного совета Киевского областного совета, председатель комитета социальной защиты переселенцев. Здравствуйте, Лариса Николаевна.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы сказали о том, что уже есть движение, реальное движение вперед. Хотелось бы понять, о каком механизме реализации вы говорили, когда мы с вами разговаривали о программе, и чем он лучше, чем все то, что мы видели на протяжении 3 лет? Пожалуйста.
Спасибо. Мы на протяжении 3 лет посмотрели, что делается с нашим жильем, потому что это проблема номер один для переселенцев. И пришли к выводу, что есть системные вещи, которые мешают реализации права переселенцев на жилье. Переселенец, он потому и переселенец, что он перемещается, переселяется с одного места на другое. И для того, чтобы он обжился на новом месте, нужно, чтобы для него было создано определенное житево-средовище, то есть жизненная среда. И в понятие жизненная среда обязательно входит жилье, питание, все то, что ему нужно для жизни. Потом еще для интеграции, кроме жизненной среды, нужна психологическая интеграция и социальная интеграция, то есть вписывание во все службы, структуры, которые существуют для того, чтобы реализовать все потребности переселенца. Но психологическая интеграция, это понятно, чтобы он был совместим с теми людьми, которые там живут, куда он поселяется. И когда мы посмотрели на все это, то мы пришли к следующему выводу. Нужно немножечко менять философию интеграции переселенцев. Нужно немножечко менять подход к тому, как государство обеспечивает права переселенцев. Есть ошибки, которые нужно исправлять. Как мы пришли к этому? Дело в том, что мы сначала, когда вот мы прибыли в Киев, наша группа, как и многие другие группы переселенцев, а у нас примерно 20 таких, что занимаются проблемами жилья в Киевской области. Так вот, мы посмотрели, что люди все время прибывают. Их не уменьшается количество переселенцев, их, наоборот, прибывает. И вот, например, где-то полгода назад я на вашем радио говорила о том, что у нас переселенцев где-то 180 тысяч, там до 200 тысяч в Киевской области, и в Киеве вместе взятых, мы это называем Киевский регион, то сейчас уже их 220 тысяч. Это только ученых. Еще есть неученые, их примерно 10%, которые приобретают жилье за свободные свои деньги. Ну, им, собственно, и не надо особенно там регистрироваться как переселенцам, а вот остальные страдают. И мы решили, что мы сделаем следующим образом. Мы посмотрим, как работает наша власть, какие у нас законы всем этим управляют, этим процессом. А потом еще посмотрим, что мы можем сделать сами. Ну, на то, как работает наша власть, мы посмотрели в прошлом году, когда мы выполняли такой проект. Нам тогда помог фонд «Сприяние демократии» посольства Сполучених Штатів в Украине. Мы сделали громадскую экспертизу деятельности Киевской областной и Киевской міської державних адміністрації. Подивилися, що так, що не так робиться влада, і зрозуміло, що влада не робить. Ну і взагалі вона дуже так ставиться байдуже до справ переселенців.
Вот вы, кстати, Лариса Николаевна, простите, но вы говорили о том, что вы обнаружили системные ошибки в интеграции.
Сейчас я скажу.
А у вас вообще сложилось впечатление, что в стране есть внятная политика интеграции? Хотя бы даже и с ошибками.
Нет,
у меня
эту политику, должны делать мы, переселенцы. То есть мы, переселенцы, должны стать активной действующей стороной, потому что никто не будет вдумываться в то, что такое интеграция. Мы это разработали. Сейчас я скажу об этом. И, короче говоря, мы тогда наметили мероприятия, которые необходимы для того, чтобы улучшить положение переселенцев. А в этом году нам просто удалось получить грант от Рады Европы. Он небольшой, он направлен только лишь на изучение механизмов того, как переселенцы могут получить жилье. И мы смотрим, что мы можем сделать следующее. Ну, во-первых, для того, чтобы получить жилье, для этого надо, чтобы были решены несколько задач. Это задача, я говорю только о той части переселенцев, которые будут строиться, потому что приобрести готовое жилье ни у кого денег нет, и государство этого не потянет, а спонсоры таких денег не дадут. Поэтому построить жилье — это дешевле.
И вы потом... имеете в виду, говорите сейчас о строительстве не да. в Киеве, не да. в черте столицы.
Я о строительстве не в Киеве, потому что мы, как правозащитная женская организация, мы всегда работаем с экономически, социально ослабленными слоями населения. И мы прекрасно понимаем, что в Киеве эти люди не проживут, потому что тарифы на житлово-коммунальные послуги высокие, а людям нужно где-то работать. То есть они работают, но все равно их зарплата не покрывает уровня их расходов. Поэтому приходится ехать людям в село для того, чтобы жить на земле, там что такое, прирабатывать, помогать самим себе. Ну, естественно, кто уже устроился в Киеве на работу, тот будет ездить в Киев на работу. То есть речь идет о том, чтобы это было недалеко от Киева. Мы ставим такую задачу. Не больше часовой транспортной доступности. То есть в течение часа, чтобы можно было доехать до Киева. Это примерно в пределах 60 километров. Вот так мы смотрим. То, что делается дальше, эти 60 километров. Да, легче, но тем не менее мы тоже оттуда получаем ответы о том, что земли свободны для переселенцев и вообще под строительство
вот, вот
нет.
Вот мы сейчас дошли до самого вот, главного да, вопроса. Да, то да, есть да. вопрос земли. Да. Это самое первое, что возникает.
Самое первое – это вопрос земли, потому что без земли ты не построишься, а земля может иметь разные предназначения. А нам нужна земля под жилищное строительство. Поэтому вот есть несколько организаций, которые пошли по пути тому, что они взяли и пошли в садовое товарищество. Но там идет потом, там можно построиться, и может быть и проще, чем имея просто землю под строительство. Но дело в том, что потом нужно будет перепрофилировать целевое предназначение земель, нужно будет менять. Это сложный процесс, и я не знаю, кому удастся, кому не удастся. Конечно, всем удастся со временем, но это немножечко не то, что нам хотелось
то
бы.
То есть это садовое товарищество, это обычные дачи, да? То есть вы берете, покупаете там участок под дачу, вроде бы строите там дом и пытаетесь...
Становимся членами кооператива дачного.
С членами кооператива.
Да, обязательно, да. Вот, и потом уже что-то такое делаем, продолжаем жить. Собственно говоря, был один такой человек, который очень ко мне вот так подступался, говорит, давайте мы дачи, укажите мне, что, найдите мне инвестора на первый случай, а мы уже сами своими руками построим. В принципе, он прав, но это в наших условиях сделать очень тяжело. То есть первый элемент – это земля, второй элемент – это деньги, потому что нужно иметь деньги для того, чтобы оформить эту землю, заказать там все эти исследования и все такое. Вот. Потом третий элемент – а с кем власть местная, у которой мы просим землю, будет иметь дело с каждым в отдельности. Вот, например, у нас на списке в организации на жилье мы просто сами для себя ведем список. Это никакой не официальный список, ничего. Мы просто записываем людей, потому что знаем, рано или поздно этим надо заниматься. А так вот, у нас на списке в организации 100 человек. Мы взяли небольшую группу, 50 человек, то есть половину самых таких вот, кому нужно жилье, ну, с детками, с больными людьми, вот примерно такую группу, да, и с кем будет власть местная иметь дело? С организацией «Чайка», с каждым в отдельности, или мы что-то будем еще другое делать. То есть речь идет о том, что нужно создавать юридическое лицо, которое представляет интересы внутренне перемещенных осип. Далее, без инвестора мы не справимся. Но вчерашний разговор один меня все-таки переубедил в том, что мы должны говорить не об инвесторе, а о благодетели, а о добровольной такой вот гуманитарной помощи, потому что у нас проблема жилья уже превращается в гуманитарную. Представьте, 3 года люди живут без квартир, 3 года они мыкаются, то есть без своего жилья, 3 года они мыкаются. Я вот лично, я 5 раз переходила с квартиры в квартиру, я все беднела и беднела, все дороже и дороже становилась жизнь, и наконец я становилась у людей, которые с меня не берут денег за проживание, но я просто плачу коммунальные услуги, и то это тяжело.
Просто чтобы наши слушатели понимали, Лариса Николаевна, она тоже луганчанка и, соответственно, как и я, такая же переселенка точно.
Да.
То есть для нас эта проблема, о которой мы сейчас говорим, это не чья-то проблема,
да.
Это еще и наша личная.
Угу. Угу. Вот еще власть, как власть на это смотрит? С чем мы сталкиваемся вот на всех этих этапах? Значит, первый этап – это земля. Мы сделали запросы в соответствии с тем проектом, который вот мы для себя разработали, его реализуем. Он называется так – боже, интеграция ВПО, я с украинского перевожу, интеграция ВПО, житло, робота, сильна громада, село майбутнього. То есть четыре важнейших компонента интеграции, которые составляют жизненное пространство человека, жизненное средовище. Там есть еще и другие компоненты, мы их насчитываем более 10, а вообще-то в программе, комплексной программе по переселенцам их 20 компонентов идет, но мы самые только главные берем. Так вот, мы останавливаемся пока на этом. И нам везде ответили. Вот мы, например, 15 сел, районов посетили, туда съездили, поговорили, сделали запросы, мы получили ответы. Мы получили следующие ответы. На уровне сельских громад у нас земли свободной нет под строительство. У нас, если есть остатки земли какие-то, ну, все земли, значит, распаёваны или все земли ограничены для этого села. Вот. У нас, если и есть остатки земли, то мы их отдадим участникам АТО. Вот с нашего села, например, уехало там 10, ну, разные цифры называли участников АТО, они возвратятся, им всем нужна будет земля. Но с другой стороны, тут же нам говорят, если вы найдете инвестора, и нам построит то-то, 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 то землю мы вам найдем.
А!
Вот так вот, да. А другие
то есть земля есть? Но
немножко есть, но они все равно очень так это, как это, рачительно подходят к ее распределению.
Ну и правильно.
Переселенцы
делаешь.
Для них не на первом этапе. Хотя, перед тем, как ехать туда, мы изучаем эту громаду. Вот что им нужно, какие у них потребности есть. Мы изучили свою группу 50 человек, мы собрали все данные, что они умеют, что они могут сделать для того, чтобы жить в данном селе, там строиться и далее проживать. И вот мы вот эти вот две матрицы накладываем друг на друга. Что могут одни и хотят одни, и что могут и хотят другие. Вот. И мы уже начинаем вот говорить, что мы то-то, то-то можем сделать. Да, нам нужны педиатры, нам нужны социальные работники, нам нужны такие-то, такие-то люди, в том числе и строители. Вот. Но вы знаете, что мы не можем дать, вот у нас такое. Но приведете инвестора, вам будет. Вот. А хотите, покупайте землю. То есть земля распаёвана. На каких она людей сделана, мы не знаем. Да, нас это и мало интересует. Вот, но кто побогаче, тот купил землю. И тот начинает как будто бы строиться. Это то, что касается земли. Далее мы идем, но не вся же земля у местных громад. Земля еще есть такая, которой занимается и райадминистрация. В райадминистрациях, там то же самое нам говорят. Приводите инвестора, мы вам все сделаем. Вот. Значит, теперь следующий вопрос. Встает вопрос об инвесторе. И вот тут это камень преткновения для всех. Все организации, вот 20 организаций на уровень облгосадминистрации подали заявки, что мы просим вот наши проекты, пожалуйста, помогите, поддержите нас. И все организации останавливаются на инвесторе. Инвесторы для нас малодоступны. И инвесторы находятся под плотным присмотром органов власти. Вот начиная вот так вот снизу и доверху.
Лариса Николаевна, я, честно говоря, не понимаю, какой интерес инвестора. Инвестор – это человек, который вкладывает деньги для того, чтобы получить прибыль. Он инвестирует, вкладывает ради прибыли. Какую прибыль можно получить, построив жилье переселенцев?
Правильно вы ставите вопрос и правильно понимаете его. Дело в том, что любой инвестор заинтересован в расширении своего производства и, соответственно, в расширении рынка сбыта. Да? И он заинтересован строить что-то. Ведь мы ставим недаром вопрос, что у нас на первом месте жилье и работа. Без работы нам в селе делать нечего. То есть, ну, на земле там будем упорпаться, але это ж не та экономическая жизнь, которую мы можем сделать, развить в условиях сельских районов. Мы хотим туда прийти так, чтобы оживить эти районы, чтобы дать им что-то полезное, потому что интеграция – это взаимное такое проникновение, это сотрудничество. И интеграция может считаться завершенной тогда, когда мы уже осуществляем общие планы социально-экономического развития. Вот, значит, инвестор заинтересован строить там свои предприятия, что-то такое делать. Да? А вместе с тем ему нужна рабочая сила. И не просто вот в селе, села они разные бывают, маленькие, большие, люди часто частью работает в городе, частью там пытается найти работу на селе. Но вместе с тем наши люди, которые умеют работать в промышленности, в больших коллективах, в сложных системах, это очень грамотные, технически вообще интеллектуально богатые люди, которые могут что-то сделать. И вот тут правильно вы сказали. Я вчера пересмотрела вот эту вот концепцию инвестора, потому что нам все говорят, вот инвестор, инвестор, и точно так же у нас разговоры в районах происходят, что давайте
нам какой инвестор? То есть он придет в село и построит завод? Я вообще не понимаю,
о чем речь идет. Он построит какое-то предприятие, и вместе с тем он сделает какую-то часть жилья, и для данной громады он, например, проложит дороги, что-то такое сделает, социальная
инфраструктура. Честно говоря, если бы я была на месте бизнесмена, вот я, может быть, так далеко не смотрю, не знаю, но я бы сказала, зачем мне это надо?
Вы правильно говорите. Вот именно поэтому нужно пересмотреть и законодательно это утвердить, что у нас должен работать не инвестор с переселенцами, а должен работать какой-нибудь отряд людей, которые оказывают нам гуманитарную помощь. Если государство не может потянуть нам строительство, например, условно говоря, каждая усадьба пусть там стоит 15-20 тысяч долларов. Вот этого, если вот на всех переселенцев или хотя бы наполовину переселенцев разбросать, это не хватит. Кстати, я не сказала, что не все переселенцы здесь останутся. Когда наступит мир, то часть переселенцев возвратится. Мы знаем, что больше всего переселенцев возвратится из восточных районов. Они затем недалеко уезжали. Это наиболее такой вот осложненный, обремененный всякими проблемами контингент. Да? Дальше в центральную Украину поехали люди более легкие на подъем, которым легче приспособиться, более сильные, так скажем, и экономически, и физически. А еще дальше поехали больше молодые люди, которые там могут жить, то есть расселили, собственно говоря, по всей Украине, но если так вот посмотреть, то от востока на запад увеличится количество трудоспособного контингента, увеличится количество здоровых людей, то есть там часть людей возвратится. А вот, например, я говорю сейчас о Киеве, Киевской области, из этого региона. Сколько возвратится? Мы по разным подсчетам, вот недавно я была в одной организации, они тоже большое исследование провели, где-то 50% останется.
Вернуться решили?
Да, 50% нет, не вернуться. 50% останется, а 50% распределяться следующим образом. 11% вернутся, вот еще несколько процентов будут ездить туда-сюда, смотреть, что им, как нужно решить, а остальные будут думать, что им делать с недвижимостью там, и, очевидно, будут продавать или что-то такое, и уже за те деньги они будут здесь что-то покупать, не здесь, может быть, в других областях. И еще часть людей, особенно молодых, которые поедут зарабатывать за границу, они уже и сейчас едут, и, кстати, очень много едут из переселенцев, у меня точных цифр нет, но я знаю, что такое явление существует. Нам, конечно, больно, что наша молодежь уезжает, им надо жить, они хотят заработать и все-таки вернуться сюда. Так вот, речь идет о том, чтобы инвестор этот был благодейником.
Лариса Николаевна, ставить опять же, вернусь к вам, вернусь к нашему с вами разговору, тоже где-то полгода тому назад, да? А может даже и год. Вы тогда сказали, что в Украину пришло столько уже гуманитарной помощи, именно целевого назначения на жилье для переселенцев, что практически каждый уже должен был быть жильем. Так они есть благотворители, а жилья нет.
Они есть благотворители, эти деньги ушли на восток для восстановления Донбасса. Вот как они расходуются, мы не знаем, за этим нужно специально следить, потому что это не очень-то так и раскрывается в средствах массовой информации. Вот. Но мы все-таки знаем, что Киевская область и Киев, которые имеют больше всех переселенцев, удумайтесь, 220 тысяч от 1 600 000 переселенцев, которые на сегодня есть, это почти 14% всех переселенцев расположено вот на этом пятачке, Киевский регион. И все-таки Киеву и Киевской области что-то такое перепадает. Я не знаю, из этих денег или не из этих, но мы знаем, что эти деньги поступают и что эти деньги будут расходованы. Но все равно их не будет хватать. То есть государственных денег вообще не дается, как была программа, вот этот комплексная державная программа на підтримку внутрішньо переміщених осіб, там немножко они по-другому называются, но это суть не меняет, да? Как она была без денег, так она и остается. Вот смотрите, программа была рассчитана на 2016-2017 годы, не было выделено денег, говорят, вот на местном уровне что-то сделают, вот теперь громады получают большие деньги. Да, громады сейчас стали получать как будто бы деньги. Мы еще не изучали этого вопроса, это вопрос самих громад, пусть сами они смотрят, но мы этих денег не видим. И потом это на что идет? На какие-то бумажные вещи. А нам нужно, чтобы мы четко получали помощь. Я уже тогда говорила, вот когда мы с вами в прошлый раз разговаривали, я говорила о том, что лучше всего, чтобы эти деньги шли нам на какие-то вот такие вот счета, с которых мы можем снимать деньги, только целевым назначением, ну, например, на строительство или на покупку квартиры. Мы говорим сейчас о том, что, во-первых, государство должно пересмотреть свою политику и все-таки давать деньги. И мы знаем, что из Организации Объединенных Наций поступили уже такие вот сигналы недовольства нашему правительству, что правительство дискриминирует переселенцев. Это святая правда, потому что законодательство в чем-то ущемляет, особенно пенсионеров и всех остальных, и законодательство не решает сейчас вопросы жилья. Ну вот, например, вот этот закон 50 на 50, что 50 дает государство, 50, да? Вот, его же нельзя реализовать, потому что деньги можно давать только тем людям в жилищном кодексе. На этой проблеме жилья сталкивается несколько законов. И вот существует такая юридическая коллизия. Один закон говорит одно, а другой закон этого не разрешает. Вот так вот в жилищном кодексе до сих пор есть норма, что человек должен быть на учете, что он должен проживать.
Квартирный учет. А на квартирный учет стать переселенцы не могут,
соответственно. Да, не могут. Конечно. Если они... Они не могут, то есть это надо решить. Потом нужно решить вопрос о том, что нам, например, будут помогать благотворительные фонды, это международная помощь будет идти, чтобы эта помощь была сопряжена с целой системой преференций для тех людей, которые сюда что-то вкладывают. Ну, во-первых, благодейные внески из-за рубежа вообще, они не облагаются там частью налогов, и есть какие-то преференции, но нужно еще больше. Нужно принимать специальный закон по решению проблемы переселенцев и нужно принимать целевую программу жилья для переселенцев. Вот только так, выступая, мы сможем решить этот вопрос. Вопрос денег.
Вы знаете, сколько мы не говорили с правозащитниками, общественниками, все выражают крайний скепсис и считают, что в ближайшее время никто ничего для переселенцев реально не сделает. А вы говорите о том, что вы все-таки нашли какой-то механизм. У нас осталось буквально 20 секунд для того, чтобы вам сказать, какой.
Я хочу сказать, что мы находим механизм. Значит, мы пришли к выводу, что нужно перестраивать законодательство. Сейчас наши юристы работают над этим. Законы перестраивать — это долго. Вот, но все-таки мы находим сейчас подходы к так называемым инвесторам, которых бы я лучше назвала благодейниками. И на то у нас существуют форумы инвестиционные, на то у нас существуют программы. Мы уже имели встречи с некоторыми инвесторами, нам подсказали, как это делать. Вот, и мы будем делать именно так. И еще одна вещь. Значит, ни один юрист, ни одна местная власть не хочет иметь дело с рассыпанными переселенцами. Нужно, чтобы было юридическое лицо.
Ну и, соответственно, какой-то контроль за этим юридическим лицом. Лариса, да, Николаевна, будем останавливаться уже. Было интересно, но надежды вы мне не очень добавили, если честно. Ну, хотя бы проанализировали ситуацию. Лариса Заливная, член Общественного совета Киевского областного совета, председатель Комитета социальной защиты переселенцев, была в программе «Киев-Донбасс».